«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радиои Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттық».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». В этом выпуске мы будем говорить о непринятых парламентом поправках, об увеличении порога для политических партий с 7 до 10%. И стало известно, что они фракция «Арнамус» обсуждались новые поправки, инициированные Феликсом Шаршимбаевичем Куловым и Чиныбаем Акуновичем Турсунбековым о введении 9% порога. И будем говорить также о выборах предстоящих в парламент. В гостях у нас политолог, преподаватель Американского университета в Центральной Азии Эмиль Тюлиген и юрист Эрик Рыскулбеков. Феликс Шашимович Кулов должен был принять участие в нашей передаче, но из-за некоторых причин он не смог это сделать. В студии из Бишкека с вами я, Дилгыса Руспакова. Новый законопроект, ну то есть немножко переделанный от того 10%, устанавливает избирательный порог 9% от числа принявших участие в голосовании на выборах. При этом региональный избирательный порог предлагается понизить до 0,5% голосов избирателей, тоже принявших участие в голосовании по каждой области, городам Бишкек и Ош. Вадим Тюлигенов, ваше мнение по поводу этого законопроекта, на что он направлен и какие цели преследуют депутаты, уже второй раз вынося на обсуждение данный законопроект?
Ну, здесь официальной, конечно, мотивацией служит то, что вот в Конституции есть такая норма, что не больше 65 депутатов, или точнее мест, может взять победившая партия, и, по всей видимости, инициаторы, они как бы проецируют возможную ситуацию, что, а вдруг одна партия пройдет, преодолеет ныне существующий 7% барьер, и тогда как эту коллизию решать? Ну, не совсем понятно, из какого расклада исходят инициаторы, говоря о том, что на предстоящих выборах только одна партия может пройти, или там, скажем, две партии. И, соответственно, как бы общая мотивация этого законопроекта не совсем ясна. Ну и для меня, конечно, как бы не совсем понятно, уже вот-вот должен быть старт объявлен выбором, и менять по-серьезному какие-то нормы и правила, мне кажется, не совсем целесообразно. Ну, какие мотивы могут быть, здесь сложно говорить, потому что по поводу этих инициатив уже не раз поднимались какие-то вопросы, в том числе и обвинения в сторону партии, которая в парламенте находится, особенно в коалиции большинства, что это возможность каким-то изменением правил игр обеспечить себе большую вероятность для прохождения. Может быть, и такое может иметь место быть. Но мне кажется, что здесь как бы для тех, кто инициирует, конечно, нужно как-то более серьезно подойти к тому, во-первых, зачем это делать именно сейчас, и, во-вторых, есть ли какие-то обоснования под тем сценарием, который они подразумевают в своем обосновании, что вот мало партий пройдет, или точнее одна партия пройдет и преодолеет этот барьер. И, во-вторых, как-то, ну, ответить на вопрос вообще, зачем нужно менять что-то, когда, может быть, нужно сконцентрироваться на том, чтобы обеспечить сам процесс выборов.
Эрик, скажите, пожалуйста, вы как юрист, законопроект должен быть принят за 6 месяцев до проведения выборов?
Вы знаете, практика изменения выборного законодательства накануне, это стало как бы обыденностью нашей действительности. Вот помните, 2007 год, парламентские выборы, накануне подготовили кодекс о выборах и шли, да? Потом президентские выборы. Вот у нас были даже такие случаи, когда во время выборного процесса, это вот, например, выборы в местной кенеши 2012 года. Я здесь соглашусь с моим коллегой Мендетом в том отношении, что выборное законодательство, оно должно быть выдержано. И те субъекты, которые идут на выборный процесс, они должны знать и понимать этот выборный процесс. В противном случае это может стать основой для дестабилизации обстановки. В каком отношении? Что, опять-таки, не все участники знали все эти процедуры, тонкости, вот, и будут подставлены под сомнение сами итоги выборов. А вот относительно данных инициатив я хотел бы сказать, что в настоящий момент мы являемся свидетелями того, как парламентарии очень эффективно используют закон как инструмент создания дополнительных барьеров для своих оппонентов. Вот данный законопроект я рассматриваю как возможность создания условий для себя. В каком отношении? Вот введение биометрики и использование биометрических данных в выборном процессе испугало многих субъектов, которые желают идти на выборный процесс. И не все в условиях применения биометрических данных смогут реально преодолеть те существующие барьеры, которые в настоящий момент имеются. Вот. Я думаю, что вот возможность введения вот этих поправок, да, там, ну, тут, конечно, основной лейтмотив там повысить этот барьер, Но если мы посмотрим вот эти примеры, то там говорится, что если ни одна партия не преодолеет этот барьер, то как минимум 4 партии в любом случае должны получить. То есть я думаю, что здесь основная цель не этот барьер, а все-таки создать возможность, если ты даже не преодолеешь этот барьер, зацепиться и остаться в парламенте.
10% от числа проголосовавших – это достаточно много. Да, вот, по вашим прогнозам, сколько в этом случае, то есть даже 9%, сколько в этом случае могут пройти в парламент?
На тот момент, когда мы работали, барьер был 5%, общий и региональный 0,5%. Сейчас это повысили до 7% и 0,7%. Да. Вместе с тем я хотел бы отметить, что, вот, конечно, эти барьеры необходимы для того, чтобы в парламент действительно представляли те партии, которые поддерживаются населением. Однако, вот, на мой взгляд, эти барьеры также могут быть использованы для того, чтобы не допустить оппонентов или, может быть, новых партий или молодых партий к распределению депутатских мандатов.
Дмитрий Мирович, скажите, на ваш взгляд, насколько данный законопроект может сузить возможности мелких партий и насколько он может сподвигнуть партии на укрупнение? То есть достаточно ли этого закона для того, чтобы изменения вот, произошли такие фундаментальные, да, по укрупнению партий?
Мне кажется, что оперирование процентами в какой-то мере, конечно, влияет. Но, во-первых, как уже говорилось, что самая нестабильность предвыборной обстановки отпугивает. Во-вторых, это барьер, когда повышается, в любом случае, это уменьшает шансы более мелких партий. Но мы уже сейчас видим, что многие партии начинают готовиться, объединяться, вне зависимости от того, там, приняли или не приняли. Поэтому есть какая-то общая логика подготовки к выборам. И с учетом опыта 2010 года, понятно, что, скорее всего, не все там 29 партий опять ринутся на выборы. Потому что даже при существующем, там, скажем, 7% барьере, предположим, если 1,5 миллиона проголосуют, это уже там больше 100 тысяч нужно набрать. Это уже сам по себе какой-то фильтр. То есть будут, конечно, какие-то партии-спойлеры, которые, ну, по разным причинам ринутся в гонку, но те, кто серьезно рассчитывает получить места, они, конечно, будут рассчитывать, а по силам ли нам получить больше 100 тысяч голосов, как минимум. И, соответственно, уже какой-то определенный мотив есть для того, чтобы реализовывать то, что вроде бы как бы декларируется в этих инициативах. Надо укрупняться, объединяться, то есть это уже и так происходит. И, соответственно, как бы, если поливать еще эту кашу маслом, чем в виде таких дополнительных инициатив, то есть непонятно, есть ли этот смысл. Ну, а понятно, конечно, что для маленьких партий это в любом случае вот это будет дополнительным каким-то барьером.
Этот законопроект в парламенте поддержали только 50 депутатов. Политологи, эксперты высказываются о том, что это говорит о противоречиях внутри коалиции большинства. Может быть ли такое? И каково состояние на сегодняшний день тех партий, которые сегодня находятся в парламенте?
Ну, судя по практике предыдущих голосований, понятно, что фракции не всегда придерживались единого взгляда. То есть фракция может так решить, а депутаты потом как-то по-другому голосуют. То есть фракционной такой дисциплины в любом случае не было. А сейчас, тем более, когда даже нынешние депутаты нынешних фракций, они рассматривают, а с кем вообще я пойду, и в составе ли это или фракции пойду на выборы, у них, конечно, уже другой взгляд. И может совершенно серьезно отличаться от мнения лидеров этих фракций. Потому что там, скажем, по поводу некоторых фракций, там и депутаты являются не членами этих партий. И, соответственно, для них возможность как-то поменять предпочтение, с кем идти на выборах осенью этого года, оно может быть, ну, пересмотрено. Поэтому мне кажется, что предвыборный период, особенно когда дело касается изменения правил избирательных, она может как бы, партийной дисциплины еще быть ниже, чем обычно.
Я добавлю, вот относительно предыдущего вопроса, вот, на протяжении 5 лет я наблюдал, как искусственно создавались барьеры по стимулированию политических партий. Помните, на выборах местных кенеши была возможность не только через партии идти, но и через группы избирателей. Потом были внесены соответствующие поправки, что на выборах в городской кенеш только политические партии могут принимать участие. То есть это вот яркое свидетельство того, как у нас пытаются усилить работоспособность политических партий. Однако в действительности вот мы наблюдаем, что партии-то у нас как таковых в действительности их нет. Они все находятся на довольно-таки зачаточных таких формах. Все последние поправки в избирательное законодательство именно были направлены на то, чтобы усилить возможность идти на выборы только через политические партии. По поводу вот этих новшеств, ну, первый законопроект 10% не прошло, сейчас носит 9%. Хотя по содержанию ничего не изменилось. На мой взгляд, это возможность отдельным партиям, не ключевым, конечно, попасть в круг тех партий, которые могут оказаться парламенте.
Почему вот лидеры двух больших фракций настаивают на принятии этого законопроекта?
Вот относительно данных инициатив я могу сказать, что вот лидеры настаивают, но я не вижу поддержки их соратников. Вот если две вот эти партии объединились, они бы могли бы реально протащить. Поэтому я не думаю, вот это показывает на то, вот свидетельство о том, что как бы другие депутаты не поддерживают эту инициативу. И я хотел бы еще отметить, что вот опыт 2010 года показывает, что идти самостоятельно, вот в 2010 году 30 партий принимало участие в выборном процессе, и все были уверены, что они смогут победить. Но вот эта практика, она просто-напросто разрушила как бы надежды многих. И вот уже основываясь на опыте 2010 года, многие, я в этом уверен, будут просто объединяться. Вопрос в том, под чьим крылом объединиться. Потому что у нас еще и лидеры очень довольно-таки амбициозные. И здесь вот возможность строить отношения между лидерами, это будет очень важный элемент этого процесса. Поэтому опыт предыдущий и возможность создания вот таких законодательных основ, они хотят проторить такую дорогу, посредством которого они смогут оказаться в парламентской площадке.
Есть еще один, может быть, такой мотив, почему голосуют против, потому что если смотреть на индивидуальных политиков в составе партии, для них это дополнительный напряг, условно говоря. Потому что, скажем, мобилизовать в рамках какой-то серьезной партии определенное количество голосов при 1% – это одно дело, а при другом проценте – другое дело. Соответственно, как бы стоимость вклада каждого индивидуального политика там, в первых 20-ки или 30-ки партийного списка, она возрастает. И это, соответственно, может быть экономически нецелесообразно для многих депутатов. Скажем, от меня потребуют там мобилизовать, не знаю, там 20 тысяч голосов или 15 тысяч голосов. И, соответственно, получается, при разных порогах требования к кандидату может меняться.
А вот состав партий сегодняшних, да, которые представлены в парламенте, насколько он может измениться перед выборами?
Ну, практика такова, что сперва формируется команда, а потом пишется идеология и программа. Вот. Хотя мы прекрасно понимаем, что все должно быть наоборот. То есть должна быть идеология, платформа соответствующая, программа, и под эту программу должен формироваться вот этот соответствующий список. Но, увы, опять-таки мы наступаем на те же грабли, когда там, лидер политической партии пытается сколотить группу вокруг себя посредством вот, того, что его будут поддерживать.
Ну, здесь, да, могут идти альянсы по разным логикам. Одна из них это может быть там, кто с кем может, и может быть и не хочет, потому что есть симпатии, антипатии у лидеров, в том числе, хотя вот, в принципе, альянс республики Атаджурта, как бы говорит, что может быть это не обязательно главный мотив. Ну и также, может быть, это будет определяться, там, скажем, весом разных индивидуальных политиков и групп, и того, насколько там будет восприниматься необходимость какой-то критической массы, там, скажем. Если ставится минимум, программа минимум преодолеть там порог, и кто может быть оказаться там ну, дополнительным ценным каким-то ресурсом для какой-то партии, а кто может просто чувствовать себя лишним. Соответственно, как поднять свой вес для того, чтобы войти в какой-то альянс, мне кажется, что вот это будет определять. И здесь у нас какое-то
отношение.
Деньги, да, ну, как бы вес, в том числе с деньгами, потому что там как бы и финансовые, и имиджевые, там, и способность там социально мобилизовать местное население для разных нужд выборного процесса. Это все будет, конечно, учитываться. И как бы определенный торг, который идет, начинается, скажем так, между лидерами партии, те, кто могут присоединиться, он ну, только начинается. А вот контуры того, какие альянсы могут быть, ну, понятно, есть как бы это условно там партия или центр власти, и кто имеют уже какое-то притяжение к ним. Те, кто немножко как бы уже выстроились в условной оппозиции, хотя у них как бы такой серьезной оппозиции нету, и большая масса как бы таких нейтральных, там, которые могут туда-то сюда тяготеть. Поэтому сейчас пока, конечно, говорить сложно, потому что это больше похоже на такое броуновское движение, где есть какие-то обозначенные условные центры, но все может, в принципе, измениться за еще ближайшие 2-3 месяца.
Спасибо, Митя. Тамирович, я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорим о новом законопроекте, который предусматривает 9% избирательный порог для политических партий на парламентских выборах. В студии у нас политолог, преподаватель Университета Центральной Азии Медет Тюлегенов и юрист Ирис Кулбеков. Ирик Беликович, я хочу перейти к избирателям. Насколько изменились избиратели?
Ну, вот если в целом сказать, то при новой пропорциональной системе наши избиратели были дезориентированы, поскольку на протяжении длительного времени мы привыкли к мажоритарной системе, когда по многомандатной системе, то есть депутат, который был избран от соответствующего округа, избиратели его знали и могли к нему прийти и сказать: вот ты наш депутат округа, ты должен представлять наши интересы. А при пропорциональной системе вот такого распределения депутатов по округам нет. Есть единый только общий округ Кыргызстан, и все 120 депутатов, они представляют весь Кыргызстан. Оказалось так, что нету депутатов с определенных районов. И они, когда приходили в Югорку Кенеш и говорили: а где наш депутат? Оказывается, нету депутата, привязанного к определенной местности. То есть депутат, он представлен, должен защищать интересы всех кыргызстанцев. И в этом отношении вот это отсутствие вот этой связи между депутатом и избирателем, это, конечно, можно сказать, огрехи вот этой самой пропорциональной системы, ну, как бы минусы, можно сказать, пропорциональной системы. И в этом отношении, конечно, избиратели сейчас, до сих пор многие, вот я общаюсь с избирателями, они говорят о том, что мы не знаем, кому обратиться, чтобы прийти к конкретному депутату, взять его там за нос или за уши, да, и требовать от него, как бы, тех наказов, которые они раньше могли давать. А сейчас вот этой системы нет, и вот эта система все-таки в большей степени дезориентирована. И мы, наши избиратели, не сформировали культуру в условиях пропорциональной системы. И вот это, конечно, я думаю, что в этом отношении должны быть проработаны механизмы. Ну и это тоже связано с тем, что у нас слабые политические партии, которые прошли в Югурку-Кенеш, нету представленности на местах, нету ячеек, не, вот на областном уровне может есть, а не во всех районах. Вот. Относительно отношения избирателей к выборному процессу, я думаю, что существенных изменений не было. Вот могу сказать, что в 2010 году ставки, конечно, существенным образом повысились. Вот. Я не исключаю, и, ну, если говорить об административном ресурсе, то они были, есть и всегда будут. Вот. Вопрос в том, насколько их можно уменьшить или взять в определенные рамки. Вот, как бы, предыдущие выборные процессы, они всегда проходили или сотрясались вот этими скандалами по применению административных ресурсов. Я думаю, что предстоящие выборы тоже не будут исключениями. Тем более, сдача биометрических данных показала, насколько административный ресурс может быть применен. Это вот яркий пример, когда в школах, в собесах, да, говорили, вот в школах там приведите родителей, чтобы биометрические данные, да, давали, а там в собесах говорили, вот мы вам не выдадим пенсию, если вы не пройдете биометрическим. То есть это вот яркий показатель того, как на предстоящих выборах могут быть применены административные ресурсы.
Вы уже несколько раз затрагиваете тему сдачи биометрических данных. По вашему мнению, биометрические данные будут ли тем инструментом для исключения фальсификации, каруселей на выборах?
Биометрические данные, я считаю, что мы к этому должны прийти, потому что это новые технологии, которые позволяют исключить очень многие вот схемы, которые применялись в выборном процессе. Но вместе с тем, сейчас биометрические данные, то, как они сдаются, как принимаются, это вот может сыграть обратный как бы результат. Вот, хотя биометрические данные – это хорошо, и их надо применять и внедрять вот в избирательный процесс. И вместе с тем биометрические данные реально покажут, сколько у нас избирателей. Потому что все предыдущие выборные процессы были сопряжены с манипуляцией списка избирателей. Вот в 2007 году, когда многие люди не оказались в списке избирателей, вот, они пошли в суд требовать включения в их список избирателей. Тогда хоть была такая ситуация, что все надеялись, что они в списке, то есть знали, что они в списке, но их не оказалось. А вот при нынешней ситуации многие будут знать, что они не оказались в базе биометрических данных, да? Вот. И тогда какая ситуация будет, как вы думаете, если порядка несколько десятков тысяч вдруг не окажется в этой базе? Что тогда будет? Если в тот момент, когда в список избирателей не попали десятки тысяч людей, и какие у нас были, да, вот ситуации вокруг этих судов, потом поствыборный процесс, к чему это привело в 2007 году, помните же? фактически сколько митингов было. А если у нас сейчас биометрические данные хотя бы несколько тысяч человек не попадут, то на протяжении до дня выборов у нас просто ситуация может существенным образом сколыхнуться и измениться.
Тимирович, вы согласны с этим?
Да, согласен. Я думаю, что здесь как раз вопрос того, если нет полноты самих данных, тогда как мы, насколько можно эффективно использовать это для выборов?
Вот биометрические данные еще чем эффективны будут в том отношении, что, может быть, нам удастся исключить составление вот этих лжепротоколов. Вот, потом посредством этих биометрических данных вот, можно будет и реально узнать, сколько человек пришло, сколько проголосовало, и сверить их.
Вы знакомы с этой системой?
Вокруг этой системы очень много слов, было много презентаций, однако точка в какие технологии будут применены в выборном процессе еще не поставлена. Поэтому давать оценку сейчас очень сложно, не имея как бы конечный результат. Но коль уж правительство и администрация президента говорит о том, что эти технологии будут внедрены, то очень важно, чтобы все субъекты, которые собираются принимать участие вот в этом процессе, ознакомились с этими механизмами, узнали и выразили свое доверие к этому процессу. В противном случае мы уже получим недоверие или заранее высказывание о том, что они, что эти выборы будут фальсифицированы, если вот эти механизмы не будут четкими, ясными, понятными для всех участников процесса.
Нет, Тимирович, скажите, насколько важно проведение прозрачных выборов в этом году? И если, вот, допустим, пройдет, они говорят, о четырех партиях, да, пройдет, например, три провластные партии и одна оппозиционная маленькая партия, то вызовет ли это определенное какое-то недовольство в обществе, когда многие политические силы останутся просто на улице и не дадут возможности попасть в парламент? То есть, ну, у них не получится, возможно, не наберут они этот 9% партии.
Ну, вот, начиная с того, что, в принципе, для чего важна прозрачность, поим то, что она вообще важна, потому что для нас важно закрепить еще смысл этой новой политической системы с 2010 года, которую мы выстраиваем. И вот этот следующий избирательный цикл для нас важен, и чтобы мы через него гладко прошли. И после того, после этого у нас будут как бы выстраиваться более стабильные, мне кажется, отношения между разными органами власти, в том числе и в парламенте, с другими структурами. По поводу гонки, ну да, гонка будет достаточно горячая, ну, потому что, опять-таки, как я уже говорил, что парламент становится, ну, все-таки таким органом, который привлекает большое внимание для реализации разного рода возможностей, как хороших, так и нехороших. Ну, соответственно, конкуренция будет расти. Но мне кажется, что конкуренция будет достаточно большой для того, чтобы, ну, голоса распределились так, что как минимум, ну, 3-4 партии пройдут. И это, соответственно, дает какую-то вероятность того, что более-менее серьезные игроки, они будут представлены в этих партиях, которые пройдут. А та доля, которых, этих политиков, которые окажутся за пределами парламента, она будет небольшой, и, соответственно, у нас будет похожая ситуация, как и сейчас. То есть, в принципе, основные игроки договариваются внутри парламента, то, как и должна работать наша нынешняя система. А те, кто недовольны, у них есть какие-то, они должны будут сами выстраивать инструменты влияния на парламент, находясь за пределами этого парламента. То есть, как бы, ожидать, что будут какие-то большие огрехи и манипуляции так, чтобы кого-то допустить, не допустить в парламент, ну, это маловероятно, если все будет идти так, как она идет. А сама конкуренция и как бы более-менее, ну, сейчас сложно говорить, какие конкретно партии или группы они идут и насколько равны их условия того, чтобы участвовать на этих выборах, пока сложно, но можно предположить, что все основные силы, представленные какими-то политиками, они так или иначе как бы войдут в состав тех или иных групп партий или там групп партий, которые будут участвовать в выборах, и, соответственно, они пройдут в парламент. И, соответственно, как бы мне кажется, что таких больших пертурбаций, ну, не должно быть. То есть уже, конечно, потом будут вопросы, как они будут договариваться внутри нового парламента, новой коалиции, их подготовка уже к выборам, там, местные кинеши и президентским выборам, и, соответственно, накал, может, уже будет касаться не конкретно этих выборов и послевыборной ситуации, а подготовки к тому, что будет дальше происходить в плане политических процессов в стране.
А по вашему мнению, вы как-нибудь видите, какие партии могут пройти в парламент примерно?
Ну, пока сложно говорить. Просто исходя из текущего расклада, понятно, есть партии, которые сейчас в парламенте находятся, хотя, конечно, все они в разном состоянии, там, скажем, насколько они готовы к старту. Есть условные партии власти, которые вроде как бы рассчитывают, что у них есть какой-то ресурс разного рода, с которыми они могут прийти, пойти на выборы и победить. Есть те, которые вроде как бы, ну, испытали разного рода потрясения и, соответственно, пытаются как бы перекомпоновку своих ресурсов произвести, ну, как бы объединение республики, это идет один из примеров, из партии, которые вроде бы не парламентские, но там готовятся, типа там Бербол, МГЭК и так далее. Вопрос, конечно, как бы, собираются они идти в одиночку, какие цели пройти до конца, или же там каким-то образом там, свой наработанный ресурс использовать для того, чтобы кому-то помочь из более основных игроков, это время покажет. Сейчас пока сложно, мне кажется, загадывать, потому что есть, скажем, 3-4 какие-то группы или партии, которые вроде бы наметились как основные как бы фавориты, но как бы поскольку процесс предвыборных таких слияний и, может быть, отпочкования, он все еще впереди, и мы это еще увидим, пока сложно говорить. То есть нынешний состав, это, конечно, не окончательный.
Ну, безусловно, надо отметить, что выборы будут жаркими. Ну, все выборы были жаркими. Вот, надо учитывать еще и тот фактор, что в 2010 году многие политические партии не попали в парламент. И в этот год это возможность реванша этим политическим партиям или силам, да, заявить, ну, как бы сделать выводы и бы не наступать на те грабли, на те ошибки, и все-таки в этот парламент попасть. Вместе с тем, относительно тех партий, которые сейчас в Жогорку Кенеше, это у них задача, конечно, остаться в Жогорку Кенеше. И исходя из тех слов, которые были озвучены президентом, что цифра называлась где-то 3 партии, вот, Арнамыс сейчас предлагает 4 партии, вот, все-таки оставят. И сразу возникает вопрос, почему 3, почему 4, почему не 5, не 6 этих партий. То есть, вот, исходя из действий или высказываний определенных лидеров и администрации президента, можно говорить о том, что вот сейчас, мне кажется, формируется такая площадка, такая система законодательная, чтобы в Жогорку Кенеше было 3, ну, максимум 4 политические партии. А какие они будут? Вот мы увидим уже, наверное, в процессе, вот, когда гонг будет объявлен и какие-то мероприятия с их стороны будут начинаться. Но вместе с тем я хотел бы еще отметить, что выборы местной Кенеши и те политические партии, которые принимали участие и получили мандат в местной Кенеше, это тоже определенный показатель и свидетельство того, какие новые политические партии могут оказаться Жогорку Кенеше.
Последний вопрос по поводу этого законопроекта о 9% избирательном пороге. По вашему мнению, пройдет ли он в этот раз? И будут ли выступать гражданские активисты, либо политические силы против принятия этого законопроекта?
Относительно протестов и так далее, я не думаю, что будут, потому что вот когда предлагал... Ведь законопроект существенно же не изменился. Было 10%, а теперь 9%. Ну, говорится о том, что лоббируются интересы. Вот. Я не видел или не слышал широкой поддержки общественности этого законопроекта. Мы лишь видим только отдельных лидеров и отдельных депутатов, которые вот продвигают этот законопроект. Я думаю, что перспективу этого законопроекта нет, потому что вот эти инициативы должны быть поддержаны не только самими вот, инициаторами и самими депутатами Жогорку Кенеше, но у нас еще и много игроков, которые не на площадке парламентской, вне, но они могут иметь реальное влияние на этот процесс. Но, как мы видим, поддержки нет, и я не склонен думать, что этот законопроект может быть принят.
Это Мичевска. Как вы считаете?
Какие-то инициативы поддерживаются или не поддерживаются, потому что кто-то видит там какой-то вред какого-то рода, или, может быть, какую-то пользу. Мне кажется, что как бы особого как бы протеста, может, и не будет, с этой соглашусь с Эриком, в том плане, что как бы те, кто видит какой-то вред, но они как бы его не видят такой в актуализированной форме. Ну, ладно, 7%, 9%, есть какая-то большая разница, как это скажется. Ну, понятно, что есть какие-то завуалированные интересы, а это нехорошо, соответственно, можно протестовать, но по большей части в виде выражения недовольства, а не в виде каких-то массовых протестов. Мне кажется, что, скорее всего, не пройдет именно потому, что... Не потому, что кто-то видит вред, а потому, что многие не видят пользу. Ну и какая нам польза от этого? И, соответственно, те депутаты, которые голосовали против, многие, скорее всего, будут голосовать против, потому что они лично для себя хотя бы не видят какую-то пользу. Ну и зачем это нам, и нам это надо?
Спасибо. Спасибо, Медет Темирович. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы говорили о непринятых парламентом поправках об увеличении порога для политических партий с 7 до 10% и внесенном недавно законопроекте о 9% барьере, а также о предстоящих выборах в парламент. В гостях у нас были политолог, преподаватель Американского университета в Центральной Азии Медет Тюлегенов и юрист Эрик Ирискулбеков. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Оруспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.